«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Я все еще не могу привыкнуть к новому позывному нашей передаче «Верю, не верю», которая заменила собой главную тему «Голос народа». Но и каждый раз удивляюсь, где же старая заставка, и начинаю немножко нервничать, напрягаться. А сегодня я еще вдвойне нервничаю, потому что у нас сегодня невероятно крутой и замечательный гость из... Хотел сказать, из солнечной Беларуси, из солнечной Беларуси, но тем не менее из Беларуси, из прекрасного города Минска, Андрей Кучма. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Чем Андрей знаменит и чем он крут, сейчас я вам вкратце скажу. Когда-то давно мне попала в руки эта книга, которую написал известный апологет атеизма Энтони Флю, но вот беда, книга это была на английском языке. Так вот, Андрей Кучма — это тот человек, который заставил всех нас порадоваться и быть счастливым от того, что эта книга появилась на русском языке и была издана, появилась, ее можно купить, прочитать. И эта книга действительно крута, потому что написал ее человек, который... Я бы сказал, Андрей Кучма был соавтором, но он, наверное, будет скромно сейчас прятать глаза от того, что я скажу, что он соавтор этой книги, в том смысле, что он ее перевел, да, а перевод — это тоже гигантский... Невероятно гигантский авторский труд. Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, эту книгу, конечно, почитайте, и мы немножко поговорим сегодня в том числе и об этом. Андрей, еще раз вас приветствую. Вам, зрители, говорю, ставьте лайки, делайте репосты, а мы поехали говорить о Боге, есть ли он, или это все это выдумка, и отчитываться в этом во всем будет Андрей Кучма.
Я постараюсь.
Давайте начнем немножко со знакомства с вами. Сколько вам лет и как давно вы верующим человеком являетесь, Андрей?
Мне 33 года, верующий я, ну, можно сказать, что достаточно давно. Не скажу, что с детства мои родители не были верующими, ну, или были, скажем так, номинальными православными верующими, которые не ходили в церковь и не читали Библию. Но где-то в лет, когда мне было лет 13, моя мама пришла в церковь, и я тоже с этого возраста начал иногда церковь посещать. И в 19 лет я принял осознанное решение следовать за Богом и принял водное крещение. И вот с тех пор я продолжаю быть прихожанином церкви.
Угу. Я, когда готовился к нашему эфиру, еще немножко собирал информацию по поводу того, насколько много верующих в Республике Беларусь, и оказалось, что вот у меня было всегда убеждение. Во-первых, есть такие книги прекрасные, как, вот, которые вы перевели, да, «Бог есть». Это действительно очень сильная книга, которая, наверное, должна развенчать всех... Ну, мнение всех скептиков, которые только сейчас существуют, о том, есть ли Бог или нету. Немножко перед эфиром мы с вами говорили о том, что в Беларуси проходила прекрасная выставка «Библия», да? «Беларусь и Библия». И мы знаем, что на самом-то деле в Беларуси давно, очень давно христианство существует. И семинария, одна из первых, по-моему, на территории России появилась тоже, ну, в смысле, вот этой территории, да, в Беларуси. Но, тем не менее, Беларусь входит в число 10 или 11 самых атеистических стран мира. Вот как вы думаете, почему... такое происходит, что вроде бы так много христианства внутри этой страны и так мало христиан?
Ну, я бы тут еще сказал, что, наверное, следует проверить, может быть, разные источники, потому что разные источники дают разную информацию. Может быть, в каких-то Беларусь входит в десятку, где-то, допустим, ее бы, наверное, опустили бы гораздо ниже, то есть, может быть, там в районе там 30-50 мест. Поэтому есть организация такая, кстати, которая Open Doors называется, mm-hmm. которая, значит, она исследует уровень гонения на христиан в разных странах. И вот там, по-моему, Беларусь не входит ни в десятку, даже, может, не в двадцатку. Но ситуация, конечно, я бы тоже сказал, что не совсем радужная, может быть, там не такая плохая, как вы сказали, там не в десятку, может быть. Но, конечно, ситуация оставляет желать лучшего. Это вообще, на самом деле, очень глубокий вопрос. Тут можно очень много вести полемику на эту тему. Ну, начнем с того, что у нас считается, что примерно около 80% являются православными. Mm-hmm. Притом из них таких реально православных людей не так уж и много. То есть очень многие люди просто номинальные. А их крестили в детстве, и они о религии ничего не знают. Протестантов, я бы сказал, что относительно немного. И я думаю... Не знаю, будет ли уместно говорить это в вашем эфире, но вот, допустим, как сказала такая известная антисоветчица Валерия Новодворская, сказала, что наша страна не христианская, она глубоко языческая страна. И вот в каком-то смысле я с ней согласен, потому что вроде у нас большинство людей считают себя христианами, но действительно следует христианским принципам, к сожалению, не так уж и много людей. И это, считаю, большая проблема. Ну вот если это вот вкратце просто ситуацию обрисовать. То есть я считаю, что нужно очень сильно менять сознание людей, трансформировать мировоззрение многих людей.
То, что вы взялись переварить эту книгу, Энтони Флю, это и была, как бы, собственно, ваша цель, да, сделать так, чтобы христианство стало более распространено и более понятно людям, которые от него бесконечно далеки, или приобщить все-таки вот номинальных христиан к христианству?
Ну, вообще, если говорить уж откровенно, то, наверное, первоначальная цель перевода этой книги, она связана напрямую с моими интересами. Во-первых, я люблю читать, во-вторых, я люблю апологетику, в-третьих, я люблю иностранные языки. И, как бы, переводя эту книгу, я решал сразу три задачи. То есть я читал книгу, которая мне интересна, я изучал тему, которая мне интересна, и я тренировал язык. Ну и попутно, конечно, я где-то я очень надеялся, что помимо меня эта книга будет интересна еще кому-то еще. И, как оказалось, это действительно было так, и издательство «Эксмо» российское, оно заинтересовалось этой книгой и купило у меня ее перевод. Ну, купило, да, купило мой перевод и опубликовало его.
Как вы считаете, цели, которые вы ставили перед собой, переводя эту книгу, все равно, помимо того, что вы тренировали свой английский язык, да, и вам был интересен сам автор, вот этот, да, известный действительно апологет атеизма, который написал сам про себя в речи, посвященной ему своему каминг-ауту, такому религиозному, да, он сказал, что «я так много зла принес этому миру, провозглашая атеизм, что хочу сегодня сейчас его исправить», да. Вот как вы считаете, ваш перевод, ваш труд по переводу этой книги, он послужил вот этой цели, которую декларировал Энтони Флю, ну и которую, может быть, вы подспудно имели в своей голове?
Ну, скажу, даже, наверное, больше, чем я рассчитывал. Потому что я, когда переводил, я даже не был уверен, что кто-то захочет ее опубликовать. Объясню, почему. Потому что, на самом деле, тема специфическая и книга специфическая. Немногие люди в наше время, во-первых, читают книги, немногие интересуются философией, и тем более христианской темой. То есть я знал, что эта книга, возможно, будет интересна, я даже и сейчас уверен, что она интересна достаточно узкому кругу людей. Даже по большей части людям, специалистам в этой области она больше интересна. Поэтому то, что ее опубликовали...
Да, Андрей Кучма почему-то у нас пропал.
Некоторые ожидания по поводу этой книги. Ага. Поэтому со своей задачей, я думаю, она справилась даже больше, чем я рассчитывал, вот именно в нашей среде. Опять же, возвращаясь к вашему первому вопросу, Александр, вы здесь?
Влад, да, я здесь.
Влад, прошу прощения, просто у меня написано в зуме так. Значит, смотрите, возвращаясь к нашему уже опять вопросу про христианство в Беларуси, там, в России, в Украине. Вот в связи с тем, что у нас еще, наверное, не сформирована вот эта христианская культура, я знал, что большого спроса у такой литературы не будет. И его действительно нету, к сожалению, его нету. Очень много есть замечательных книг на иностранном языке, которые не переводятся на русский, просто потому что эта тема у нас не пользуется большим спросом. Она пользуется большим спросом где-то на Западе, но, к сожалению, у нас пока еще эта христианская культура настолько не развита.
Да, спасибо большое. Я, поскольку нахожусь в прямом эфире, должен, к сожалению, сейчас наклониться. Я уронил книгу, поэтому я должен наклониться, чтобы понять ее. Да, но это подтверждает то, что у нас прямой эфир, да, и у нас начинаются казусы. Хорошо, спасибо большое, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Андрей Кучем у нас в нашей виртуальной студии, вот изображение его немножко было замерзшее, сейчас вроде оно вернулось к нам частично, но в любом случае Андрея слышно, и вы можете ставить лайки, писать комментарии, задавать ему вопросы. Еще раз говорю, мы говорим о Боге, о его существовании, об атеизме и о труде, который осуществил уже достаточно давно Андрей. Это перевод книги Энтони Флю «Бог есть», знаменитейшего философа-атеиста и апологета атеизма в современном мире. Пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты. Ну и, конечно, в описании к этой трансляции есть прямая ссылка на страницу финансовой поддержки нашего служения, нашего проекта, тех проектов, которые я веду на Теос Медиа. пожалуйста, переходите по ней и участвуйте в том числе и финансово в нашем проекте. И телефон доверия 8-800-333-1706, который вы видите на экране, тоже служит вам, вашей пользе, если у вас терзают какие-то сомнения, страхи, если вы перестаете верить в Бога, да, то вот, пожалуйста, позвоните по этому номеру телефона, и с вами пообщаются профессиональные психологи, душепопечители. Спасибо, Андрей, вы с нами.
Да, нет, тут.
Да, потому что вы, на самом деле, до сих пор залипли, то есть вас слышно, но изображение у вас замерло, да?
У меня почему-то замерло ваше изображение, кстати.
Не знаю, может быть, это какие-то бесовские, может быть, какие-то проделки, потому что у меня как раз все наоборот. Спасибо большое. Что за книга, спрашивают у нас трансляции? Книга Энтони Флю при участии Роя Варгезе «Бог есть». Вот она такая книга, кто ее видит. Ее можно легко найти в интернете, в цифровом виде, либо в книжных магазинах. Эту книгу переводил Андрей Кучма. И именно когда-то, благодаря этой книге, мы с ним и познакомились, потому что я выложил пост о ней, а Андрей Кучма написал, что он, оказывается, ее переводчиком является, чего я не знал. Спасибо большое. Мы немножко коснулись с вами вот этих номинальных христиан. Мне кажется, что большинство из этих людей, они, в общем-то, христианами даже не являются. Вот почему. Потому что они, по большому счету, к Богу, к церкви относятся как к такому магическому процессу. Да? То есть они приходят к Богу, в церковь, для того, чтобы некий магический обряд совершить путем там свечки, предположим, да, какой-то записки, подходу к пастору, к священнику. Они хотят какой-то ритуал сделать, благодаря которому Бог к ним начнет благосклонно относиться. Вот можно ли таких людей по-настоящему называть христианами? Или это все-таки вот такое немножко измененное язычество, на ваш взгляд?
Ну, как я уже правильно сказал, ну, как я уже заметил ранее, я назвал их не просто христианами, я сказал номинальные христиане. То есть, да, я бы таких людей не относил бы к христианам, потому что ну, у них это просто как такой как бы ярлык, повешенный с детства, что вот, типа, ты крестился в православной церкви, ты там православный, ты христианин. Но дальше это никак в жизни человека не проявляется. Поэтому, да, я бы не относил бы этих людей к настоящим христианам, поэтому я их назвал номинальными.
Угу. Спасибо большое. Вот нам технические специалисты принесли информацию о том, что, наверное, нам нужно будет сейчас перезагрузить Zoom. Андрей, мы просим снова пройти по ссылке, которую я ему послал, для того, чтобы все-таки изображение его было видно в движении. Пожалуйста, Андрей, выйдите и войдите снова, а мы пока поговорим, друзья, с вами до момента появления Андрея Кучма снова в прямом эфире. Так мы говорим с Андреем Кучмом, это переводчик вот этой книги «Энтони Флю. Бог есть». И интересно очень то, что написал непосредственно Энтони Флю, вернее, он об этом сказал, да, и эти слова его написаны на обложке с обратной стороны, вот здесь наверху. «Мои ошибочные взгляды», пишет Энтони Флю, говорит, вернее, это в прямой речи, он выступал, «несомненно, повлияли на мировоззрение множества людей. Я хочу исправить тот огромный вред, который я, по всей видимости, нанес им». И Энтони Флю до момента его такого религиозного каминг-аута, хоть это, наверное, может быть, не очень подходящее слово в данной ситуации, до его осознавание себя как верующим и последующего вот этого раскрытия себя как верующего человека, да, он публично признался об этом, и он посвятил всю свою жизнь, оставшуюся, там немного лет он совсем прожил после этого, тому, чтобы исправить тот вред, который он нанес вот своим атеизмом и тем большим количеством трудов, посвященных атеизму, который он написал до этого. Андрей снова в нашей студии, да, и вроде Zoom перестал зависать. Так, Андрей...
Да, я здесь.
Прекрасно. Я надеюсь, теперь вы не будете исчезать. Продолжим, да, про номинальных христиан. То есть можем ли мы на самом-то деле назвать их номинальными христианами или нет? Вы говорите категорически нет.
Нет. Номинальными христианами мы их можем называть номинальными, но не настоящими искренними христианами.
Как вы думаете, из тех людей, которые ходят сегодня в церковь, как много тех людей, которые на самом-то деле играют в христианство, ими не являются?
Знаете, это такой очень вопрос, на который нельзя дать однозначно какой-то правильный ответ. Я не могу, скажем так, залезть в душу каждого человека и проверить, насколько искренне он является христианином. Поэтому я не берусь, наверное, не беру на себя такую смелость рассуждать об искренности или неискренности веры, наверное, тех или иных людей. Очень сложно сказать. Мы не видим сердца и души человека, только Бог видит, что происходит внутри. Поэтому наверное, только он и знает правильный ответ на этот вопрос.
Спасибо большое. Когда в 13 лет вы поверили в Бога, в 19 лет крестились, вот скажите, что побудило, во-первых, вас поверить, что-то произошло в вашей жизни, что заставило вас поверить в эту весть? И насколько важным для вас было непосредственно пройти через процедуру, там, обряд таинства крещения?
Ну, смотрите, у Энтони Флюкаси в его этой книге, то, что вы показывали, у него есть такая глава, которая называется «Паломничество разума». И я бы, наверное, сказал, что моя вера, она тоже где-то, наверное, отчасти является вот этим паломничеством разума. То есть 13 лет я, скажем так, я не то что поверил в Бога, я ну, склонялся к тому, что Он существует. И я время от времени посещал церковь, но у меня были некоторые вопросы, был ряд определенных вопросов. Допустим, а действительно ли Бог существует? А если существует, то какая религия правильная? Или они все неправильные? Или какие-то правильные, какие-то неправильные? То есть был ряд вопросов, на которые мне нужны были ответы. И в процессе поиска ответов на эти вопросы я все больше и больше приходил к убеждению истинности христианской веры и истинности существования Бога. И в 19 лет это было осознанное решение принять водное крещение, поскольку я принял христианство как истинную веру.
Угу. Если бы вы сегодня, сейчас, чуть выше вы говорили о том, что эта книга довольно специфическая и, наверное, рассчитана на очень узкую аудиторию. Вот если бы вы сегодня, ну, попытались описать сейчас аудиторию, кому эту книгу точно следует купить, скажем так, вот, да? Кому ее точно следует купить?
Значит, тем людям, которые искренне ищут ответы на вопрос рациональности веры, разумности веры, существования Бога, и которые не просто хотят там утвердиться в своей точке зрения, но которые действительно хотят найти ответ, я думаю, вот именно этим людям эта книга адресована в первую очередь.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Андрей Кучин у нас из Беларуси, из Минска, в прямом эфире в нашей виртуальной студии. Мы говорим о Боге, о вере и о всем том, что связано с этим вопросом. Главный аргумент для вас. Вот я, скажем, уверовал, когда был совсем маленьким мальчиком, ну, я был помладше, чем вы, мне было там 10-11 лет, да, и у меня, естественно, никакого критического мышления в этот момент не было. То есть я даже не могу поймать тот момент, когда я стал верующим человеком. Да? Что случилось? Я просто поверил в все. Да? Маленький мальчик, которому рассказали историю об Иисусе Христе по телевизору, там были такие мультики «Суперкнига», я увидел, посмотрел, все, да, и сразу поверил. Вы уверовали в немножко в более зрелом состоянии, когда уже у юношей появляется критическое мышление, то есть вы рассматривали свою веру, наверное, через увеличительное стекло. Вот лично для вас главный аргумент в пользу того, что Бог есть, каков был и каков, каким он является сегодня?
Ну, я вам скажу, что наверное, мой самый любимый аргумент, который мне больше всего нравится, который выглядит больше всего более убедительным и понятным, это телеологический аргумент. Чтобы было понятно людям, что это за аргумент такой, что он означает, значит, это его еще можно назвать аргумент от дизайна. То есть, рассматривая нашу Вселенную, рассматривая сложность клетки, сложность ДНК, мы приходим к логическому выводу о том, что все эти сложные вещи должны иметь под собой Создателя. Это я прямо очень кратко объяснить, что означает этот аргумент. Я сейчас его не доказываю, сейчас просто объясняю, что он под собой подразумевает. Вот, то есть сложность Вселенной, сложность жизни, они подразумевают наличие Творца. Это является телеологическим аргументом.
И это был для вас аргумент в 13 лет, самое главное, для того, чтобы понять, что Бог
есть. Нет, подождите, не в 13 лет. Сейчас. Я сказал, что в 13 лет я просто значит, узнал о церкви, начал иногда посещать церковь, но изучать эти вопросы более глубоко я начал уже в более позднем возрасте, где-то, может быть, с лет 16, 17, 18, так вот.
Если говорить о Беларуси, там, о Минске в частности, как вы думаете, вот те люди, которые слышат о Христе, те люди, которым вы рассказывали, может, о Христе, какая главная причина, почему сегодня все-таки люди не приходят к Богу и сомневаются в его вообще наличии? И честны ли их сомнения? Может быть, им не нравится тот Бог, которого мы им презентуем, да? Может быть, они поверили бы в другого Бога, в другую презентацию?
О, ну тут, наверное, сколько у каждого человека, наверное, какие-то есть свои причины, почему он к Богу не приходит. То есть как-то всех под одну гребенку тут нельзя просто отправить, потому что у кого-то это могут быть эмоциональные причины. Допустим, у кого-то были какие-то проблемы, может быть, умер близкий человек или были какие-то сложности, и он разочаровался в Боге. Кто-то, может быть, наслушался много атеистической пропаганды, и поэтому ему не нравится эта идея веры в Бога. Кто-то, может быть, просто кому-то просто может быть нравится его, допустим, грешный образ жизни, и он не хочет его менять. То есть тут у каждого человека, я думаю, есть свои причины, почему он не приходит к Богу, и тут нет универсального рецепта, как всех убедить. То есть каждому человеку нужен какой-то индивидуальный подход.
Когда люди отвергают Бога, это вторая часть вопроса, это честный отказ от Бога вообще, то есть такой честный последовательный атеизм, или все-таки, если мы презентуем Бога иначе, по-другому, то люди готовы будут принять там другую идею, другие качества Бога, другую историю о Боге?
Я думаю, да, конечно, в, скажем так, презентации Бога или презентации своей веры тоже от этого тоже очень многое зависит, потому что иногда люди действительно навязывают веру таким образом, что она многих людей это может даже отпугивать, не притягивать, наоборот, а отпугивать. Поэтому да, от того, как мы рассказываем о своей вере, о Боге, от этого тоже очень многое зависит, и иногда некоторые методы, я считаю, что нужно менять и трансформировать. Иногда мы действуем неправильными методами. Ну, я говорю, мы, то есть христиане, которые евангелизируют, проповедуют, они иногда действуют не совсем, может быть, подходящими методами, не совсем корректными, не совсем уместными иногда.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Андрей Кучма верующий. Кто-то его случайно, вас, Андрей, идентифицировал как неверующего человека. Нет, Андрей верующий человек, он ходит в церковь, он верит в Бога, он перевел только книгу в прошлом неверующего атеиста, философа Энтони Флю, который я сегодня показываю. Есть еще одна книга, об этом мы чуть позже поговорим, но просто у меня, к сожалению, только одна.
Влад, можно я прокомментирую это замечание, что я неверующий?
Да, конечно.
Я хочу сказать, что да, я неверующий, я не верю в Бога. Я убежден логически, что Бог есть. Поэтому если вы меня определяете как то, что я не верю в Бога, в его существование, да, я в его существование не верю. Я убежден, что он существует. Вот. А если мы уже говорим именно о христианской вере, то есть как о доверии к Богу, то в этом смысле я верующий. Я верю не в Бога, я верю Богу.
Ну,
я
кстати,
думаю, почувствуете разницу.
Хорошо, что вы эту тему затронули, Андрей, потому что многие люди, вот я с большим количеством неверующих людей, ну там или хейтеров, да, верующих людей встречаю в своей жизни, и очень много из них, они как раз-таки приводят такой аргумент против веры, да, что верующие люди — это слепые там бараны всякие, которые верят в сказки, слепо верят, да, и совершенно не включают голову, а вот если бы они включили здравый смысл, да, вот тогда бы они точно бы поняли, что Бога нет и быть не может. Вы же только что утверждаете, что ваша вера логична, и вы пришли к этой вере именно путем логических размышлений.
Да, совершенно верно. Я даже скажу, что очень такой любопытный момент, что иногда и атеисты, и даже самые верующие упрекают других верующих, что, мол, они не должны доказывать существование Бога, потому что, типа, если они докажут существование Бога, то, получается, не нужна будет вера. Но, на мой взгляд, это просто неправильное понимание христианской веры. Потому что, если мы будем внимательно читать Библию, то в Библии не идет речь о вере в Бога. Там в большинстве случаев люди, для них даже вопрос существования Бога, он в принципе не стоит, они уверены в его существовании. Вопрос обычно состоит в том, в доверии Богу, то есть вере не в Бога, а вере Богу. И написано, что поверил Авраам Богу, не в Бога, а Богу. Вот, это важный момент, и на этом основании я считаю, что доказывать существование Бога вполне нормально, и выводить, скажем так, его существование логически. Потому что, на самом деле, когда атеисты считают многих верующих темными и, скажем так, верящими в разные сказки, на самом деле это... Как правило, это говорит о очень плохой образованности самих атеистов. Потому что изучив огромное количество материала, честно говоря, я не могу найти убедительных доказательств в пользу атеизма. Я изучил очень много аргументов, я слушал самых, скажем так, известных и популярных атеистов и их аргументы, и опровержения на их аргументы. И я не могу сказать, что в пользу атеизма есть действительно хорошие, весомые, разумные аргументы. Вот поэтому я бы усомнился в здравости их веры в атеизм, а не в своей вере в Бога.
Спасибо большое. Это очень интересная фраза, которую вы сказали, что вы усомнились бы в здравости их веры в атеизм, а не в своей уверенности в Боге. Сергей пишет комментарий. Здравствуйте, книга Энтони Флю «Бог есть» была первой моей книгой после моего атеизма. Приобрел ее в кавычках случайно, бросила сразу в глаза. Притом первой моей книгой, посвященной Богу, была «Бог как иллюзия» Докинза. Так что ваш труд, Андрей, совершенно точно был нечестен, и есть люди, которые действительно пришли к Богу, к здоровому пониманию того, что Бог есть, благодаря вот этой книге, ну или точнее вам, который эту книгу почему-то взял, случайно решил перевести, и вот она работает на русскоязычном пространстве и приводит людей к Богу. Обложка действительно классная, она меня тоже привлекла в свое время, именно вот обложка. Я купил ее для того, чтобы она была в моей коллекции, хотя я верующий человек, давно, много лет, но тем не менее, эта книга действительно хорошая. Спасибо вам большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Андрей Кучма, человек, который не верит в Бога, потому что убежден в его существовании логически. Это очень, мне кажется, отличная фраза о христианстве, которая для многих людей, ну, в общем-то, совершенно непривычна для моего понимания, да? Убежденность в Боге и вера в Бога Библии, да, это немножко разные вещи. Спасибо большое. Так, еще вот Сергей пишет чуть ниже. «После того, как я искренне и осознанно уверовал в Бога, книга «Флю» только укрепила мою уверенность в правоте теизма. Спасибо большое Андрею за перевод». Это вот тоже пишут люди. Вам, слава Богу, друзья, спасибо, что вы пишете комментарий. Кто эту книгу не читал, пожалуйста, купите ее. И если среди ваших друзей есть скептики, есть люди, которые, может быть, не доверяют вам, как верующим, не слышат ваши аргументы, отличным способом евангелизации является подарить книгу. Не разговаривать с ними, не убеждать ни в чем. Просто подсуньте им эту книгу, подарите. Они ее прочитают без вашего присутствия, в тайниках своей души рассмотрят все аргументы и, может быть, потом скажут вам спасибо за то, что вы эту книгу подарили. А в вашей личной практике, Андрей, были такие случаи, когда вы дарили эту книгу кому-то? И, кстати говоря, я ее приобрел тоже, в общем-то, для того, чтобы подсунуть одному человеку в свое время. Не только для своей коллекции, но чтобы ее подсунуть и не разговаривать. Были ли в вашей практике такие случаи, что эта книга поработала вот именно так, как она должна была поработать?
Ну, скажу так, что я сам этой же книги приобрел себе несколько копий, чтобы подарить нескольким друзьям. Конечно, в основном мне хотелось подарить ее ряду своих верующих друзей, просто потому что, ну, близкие отношения. Из неверующих я только знаю только по некоторым историям, что некоторые люди неверующие там кому-то дарили или покупали, и вот потом были какие-то хорошие отзывы или плоды. Вот лично, чтобы я вот кому-то ее подарил, ну, я даже сейчас подумаю, дарил ли я кому-то из неверующих ее. Ну, скажу так, что я ее подарил, наверное, тысячам людей, потому что я ее бесплатно разместил в интернете. Вот, и поэтому многие писали с благодарностью за перевод этой книги. Поэтому, я думаю, разумеется, конечно, на многих, кому я ее подарил, она повлияла.
У вас не будет проблем с издательством «Эксмо», которое издавало, что вы бесплатно разместили книгу?
Ну, скажу так, что тут какая была история. Я когда перевел эту книгу, я ее перевел, она у меня где-то, может быть, около года лежала. Я подумал, чего она будет у меня лежать? Я просто взял ее и разместил в интернете. А потом уже спустя какое-то время ей заинтересовалось издательство «Эксмо» и купила у меня перевод. То есть я разместил еще до договора с «Эксмо». И я их предупредил, сказал, что, ну, ребят, как бы я ее... Ничего страшного, что я как бы ее уже разместил в интернете однажды. Ну, они сказали, ну, разместил уже, разместил, как бы, ну, только уже, что больше такого не было. Но книга в сеть уже утекла, в свободный доступ утекла, а то, что, знаете, то, что попало в интернет, оттуда уже может уже и не исчезнуть.
Да, поэтому... спасибо. Нам пишут...
Вот так получилось.
Нам пишут в комментариях следующее. Говорят, что существование Бога доказать нельзя, так же, как отрицать его существование. Что вы по этому поводу скажете?
Знаете, что я скажу? Что, в принципе, доказать вообще что-то... если когда люди делают такое утверждение, они обычно подразумевают некое стопроцентное доказательство чего-либо. Но я вам скажу, что невозможно стопроцентно вообще что-либо доказать. Это очень важно понимать. Смотрите, мы даже не можем доказать, в принципе, что мы существуем. Возможно, все, что сейчас происходит, это просто иллюзия. Допустим, мир мог возникнуть час назад, сразу со всеми людьми, с их мыслями, с их сознанием, с их воспоминаниями о прошлом, с умершими цивилизациями и всем остальным. То есть, и мы тоже не можем это как-то доказать или опровергнуть. То есть стопроцентно нельзя быть уверенным вообще ни в чем. И на самом деле даже в каких-то научных данных. И поэтому, когда мы оцениваем какую-то информацию, мы всегда на самом деле говорим о степени вероятности. То есть о наиболее каком-то разумном выводе из имеющихся фактов. И из тех фактов, которые мы имеем, наиболее разумный вывод заключается в том, что Бог существует. То есть, допустим, возьмем пример. Представим себе какое-то преступление. Допустим, один человек убил другого человека. И... Допустим, есть свидетель, который видел убийцу, но это еще не является доказательством, что, что этот человек является убийцей, потому что, возможно, свидетель обманул, правильно, может быть, ему показалось. Uh-huh. То есть это еще не доказательство. Потом мы, допустим, находим у этого убийцы еще орудие убийства и кровь жертвы, но это тоже еще не доказательство, потому что, возможно, он там просто подбежал, хотел помочь, запачкался кровью, uh-huh. там в растерянности схватил нож и так далее. То есть тоже, возможно, это еще не доказательство. Потом, допустим, мы видим запись камер наблюдения, и мы видим на этих камерах, где он, допустим, убивает жертву. И даже в этом случае мы еще не можем сказать стопроцентно, что он является убийцей, потому что все равно есть какой-то возможный вариант событий, где он не является. Допустим, может быть, запись подделали и подменили в камере. То есть можно придумать кучу фантастических объяснений, почему он не является убийцей. Mm-hmm. Но при таком количестве данных любой судья признает его виновным, потому что их уже более чем достаточно. Хотя, конечно, всегда можно придумать фантастическую версию, где он невиновен. Но нигде мы в жизни мы не говорим никогда о какой-то стопроцентной о каком-то стопроцентном супердоказательстве. Вот, мы говорим о наиболее разумном, логическом, вероятном выводе. Вот. И в этом плане фактов, указывающих на существование Бога, их вполне достаточно, чтобы сделать разумный логический вывод, что он существует. Вот да, так спасибо. Бы я ответил на этот вопрос.
Спасибо большое, очень интересно и развернуто вы ответили. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, задавайте вопросы Андрею о Боге, о вере, об атеизме, об его книге, которую он перевел, ну и о чем вы хотели бы его спросить. А почему, Андрей, почему все-таки Христос, а не Будда, Аллах или Кришна?
Вы задаете вопрос, на который можно на самом деле говорить часами, а у нас весь эфир на все вопросы всего лишь час.
Да.
Хорошо, я постараюсь тоже как-то сказать вкратце. Ну, наверное, тут главный ответ – это именно личность Иисуса Христа. И тут, опять же, мы можем использовать вполне рациональный, разумный подход для того, чтобы отделить, скажем так, христианство от всех остальных религий. Mm-hmm. Если мы говорим, допустим, об Иисусе Христе, то, во-первых, сразу скажу так, что Иисус Христос является исторической личностью. И, наверное, практически все, скажем так, авторитетные историки, неважно, там они атеисты или там они иудеи или верующие, неважно, все авторитетные историки признают, что Иисус Христос является исторической личностью.
Как и Магомед, как и Магомед.
Магомед тоже является исторической личностью, да. Но, допустим, многих, там, допустим, Зевсов, Торов и там Перунов мы можем откинуть, потому что тут уже нет такого, скажем так, момента именно реальности какой-то. Дальше заключается вопрос в том, кем являлся Христос, то есть простым ли человеком, или действительно он имел какую-то божественную природу. И если брать чисто исторический подход, изучать чисто исторические факты, то самым, скажем так, наиболее разумным выводом из тех исторических данных, которые мы имеем, наиболее разумный вывод заключается в том, что Иисус жил на этой земле, он умер, и он воскрес. И тысячи его учеников, они были убеждены настолько, что он является Богом, что они были готовы за это умереть. Эти вещи можно, скажем так, считать наиболее рациональным историческим выводом. И ни про одну другую личность в истории, в принципе, мы такого сказать не можем. У нас нет ни одного другого примера в истории. Допустим, если мы возьмем Магомета, ну, никто не будет утверждать всерьез из историков, что Магомет, допустим, умер, воскрес, там, ходил по воде или там, исцелял прокаженных. То есть каких-то исторических данных какой-то божественности Магомета, допустим, у нас попросту нету. Да, такой человек был, это реальная личность, но каких-то свидетельств исторических, указывающих на то, что он был чем-то большим, чем личность, их не существует. Говоря же о Христе, такие исторические факты у нас есть. Это, опять же, говорю очень кратко, не вдаваясь в подробности. Тему эту можно развивать очень, очень долго.
Спасибо большое. Да, извините. Комментарий еще один. Меня удивляет, что качественных книг в пользу существования Бога приобрести можно лишь в отдельных христианских сайтах, а книги атеистов, скептиков штампуют массами. Почему, как вы думаете, это так, Андрей? И какую вторую книгу вы перевели? Может быть, она тоже такого апологетического свойства? Ее тоже можно почитать, купить, приобрести, скачать где-нибудь для того, чтобы читать и заниматься благовестием среди скептиков.
Ну, скажу так, что да, нужно признать, что книги некоторых атеистов, они пользуются очень большой популярностью, становятся бестселлерами. Вот даже тут Сергей упоминал, который задавал вопрос до этого. Кстати, очень приятно, что моя книга повлияла на него, я рад очень этому. Он упоминал книгу Ричарда Докинза «Бог как иллюзия». Я тоже читал эту книгу, это действительно мировой бестселлер. По продажам у нее просто очень огромные цифры. И она очень популярна. И скажу так, что она написана очень таким захватывающим, интересным языком. И в плане, допустим, ораторских способностей, я должен признать, что у Докинза они действительно есть. Он очень красноречивый автор. Он умеет завлечь слушателя, он умеет увлекательно что-то рассказывать. И книги, которые так действуют, скажем так, больше на эмоции людей, они пользуются популярностью. Но, опять же, допустим, возвращаясь к какой-то более профессиональной сфере, если, допустим, если обратиться даже вот к именно профессионалам в области философии, которые специализируются на вопросе существования Бога, они аргументы Докинза вообще не рассматривают всерьез. То есть они как философы его вообще, в принципе, не расценивают всерьез, потому что с профессиональной философской точки зрения его аргументы, они крайне слабы. Но на обывателя, на простого читателя, они часто, на неподготовленного читателя, они производят очень большой эффект, потому что действительно сформулированы они очень красиво и убедительно. И да, поэтому такие вот провокационные, громкие, дерзкие книги, они производят такой вау-эффект, и они пользуются популярностью. Так, а какой у вас там был следующий вопрос?
Какую вторую книгу вы перевели? Да, может быть, она тоже является апологетической.
Вторая книга тоже, да, она касается апологетики. Значит, вторая книга, автор это Уорнер Уоллес. Книга называется «Христианство. Нераскрытое дело». Сам Уорнер Уоллес, он является детективом, исследователем. Он не раз выступал на разных американских шоу в качестве эксперта именно в плане расследования каких-то преступлений. Очень сильно повлиял на то, как рассматриваются уголовные дела в судах Соединенных Штатов. И он тоже, кстати, был скептиком и атеистом, пока однажды не взял Евангелие и не применил к ним вот свои методы следователя, которые он применяет для оценки показаний свидетелей. А поскольку Евангелие – это тоже показания свидетелей, то есть вот Евангелие Марка, Матфея, Луки, то есть они были свидетелями жизни Христа или жизни его учеников, то есть они являются свидетелями. И он оценил их рассказы так же, как он оценивает обычные показания свидетелей. И оценивая их по тем же самым критериям, по тем же самым принципам, он пришел к выводу, что они говорили правду. И в итоге, вот, в итоге он написал книгу на эту тему, где он очень подробно объясняет, каким образом происходит оценка показаний свидетелей, приводит примеры своей практики следовательской, там, приводит примеры из реальных преступлений и показывает, как он все это применяет к Евангелиям. И книга действительно очень интересная. К сожалению, я пока не нашел издательство, которое бы захотело ее опубликовать. В интернете я размещал только первые 8 глав, их можно найти в интернете, этой книги, можно найти на моей странице ВКонтакте, но целиком ее пока в интернете нету. Опять, как бы, ну, я еще надеюсь, что, может быть, это поможет как-то найти какое-то издательство, которое ее опубликует, но если никакое издательство ее не захочет публиковать, то, может быть, тоже размещу ее, чтобы могли все читать.
Я надеюсь, что ее не будет в бесплатном варианте, все-таки ваш труд, он стоит... Для того, чтобы его оплачивать, да, и для того, чтобы вы могли и другие книги переводить, вам нужно какой-то финансовый, что ли, финансовый комплимент, как минимум, за тот труд, который вы совершаете. Поэтому, ну, я, по крайней мере, готов и купить у вас целиком и полностью, не знаю, в индивидуальном порядке. Я думаю, что кто-нибудь, Бог даст, все-таки согласится ее напечатать, и мы сможем ее видеть на своих полках в таком же виде, как вот Энтони Флю, и радоваться тому, что хоть как-то мы... помогаем вам заниматься тем трудом, который вы делаете. Хорошо, спасибо большое, Андрей. Друзья, за ваши комментарии, за лайки, за репосты тоже большое спасибо. Надеюсь, вы это делаете. В описании к этой трансляции есть страница финансовой поддержки проектов, которые я веду на Theos Media. Пожалуйста, приобщайтесь к этому тоже. Все те эфиры, которые мы делаем, друзья, мы делаем их благодаря вашей финансовой поддержке. На самом-то деле вы все это оплачиваете. Нашу технику, интернет, электричество, вообще все. И продвижением в социальных сетях в том числе. Поэтому мы нуждаемся в вас и считаем вас настоящими нашими соработниками. Телефон доверия вы видите на экране, большинство из вас его видит. 8-800-333-1706. Кто не видит, смотря на мои страницы, либо слушая нас на сайте theos.fm, в приложении Radio Theos, я повторю, 8-800-333-1706. Если вам плохо, одиноко, страшно, если, может быть, у вас поселились какие-то сомнения в Боге, вы можете почитать книгу «Энтони Флю. Бог есть», которую Андрей Кучма перевел, а можете позвонить по телефону доверия. 8-800-333-1706. С вами пообщаются профессиональные психологи, душепопечители. Кстати, насчет сомнений. Как вы думаете, почему у некоторых людей, которые уже достаточно долго были верующими, ну, например, самый известный пример, который вот мне в голову приходит, Барт Эрман, да? Который был воспитан в такой... консервативной христианской церкви, получил богословское образование, он библеист, и вдруг раз, ну, не, на самом деле, не вдруг, понятно, что не вдруг, да, это процесс был, который годы шли, и он стал все-таки находиться в лагере, как он себя называет, я агностик, ближе к атеистам, да, как так он сказал про себя, ну, то есть фактически он атеист. Почему у людей появляются сомнения в Боге? И что делать, если кто-то из нас, кто-то из наших слушателей, зрителей сегодня смотрит нас и находит в себе эти сомнения в Боге? Что им делать?
Ну, конечно, сомнения могут приходить по самым разным причинам. Это вопрос немножко похож из того, что вы мне задавали ранее. Да. То есть тут у каждого может быть своя индивидуальная ситуация, допустим, почему он уходит от Бога. Но я думаю, что, наверное, основная причина... Почему, допустим, многие люди уходят от Бога? Потому что у них, наверное, нет какого-то твердого, прочного основания, скажем так, нерушимого основания, которое бы не позволило им в этом вопросе как-то, ну, колебаться. Сейчас постараюсь лучше объяснить немного, что я имею в виду. Вот, вспоминая того же автора книги Уорнера Уоллеса, про которую я рассказывал, вторая книга, которую я перевел и которая еще не опубликована, он сказал, что если мы зададим людям вопрос, почему они верующие, то мы можем услышать ряд, допустим, следующих ответов, ну, самые такие распространенные. Допустим, человек, у него была верующая семья, он с детства был в церкви, поэтому он верующий. У кого-то были друзья верующие, он через друзей пришел в церковь, тоже стал верующим. У кого-то, допустим, были проблемы со здоровьем, он исцелился и стал верующим. У кого-то, допустим, кто-то пережил какие-то сверхъестественные переживания духовные и тоже таким образом пришел к вере. Ну, еще что может быть? Допустим, человек вел очень плохой образ жизни, там курил, пил, может быть, там был наркоманом, преступником, пришел к Богу, его жизнь изменилась, и те изменения, которые в нем произошли, сделали его верующим. И все это хорошие все причины, никаких проблем, то есть все нормально. Но если задать, допустим, вопрос мусульманам, допустим, или иудеям, или кому-то еще задать похожие вопросы, почему, допустим, они являются там мусульманами, кришнаитами, иудеями, или там свидетелями Иеговы, или мормонами, то есть у них ответы будут примерно такие же. То есть на этот вопрос, почему они верующие, у них будут примерно такие же ответы. И тогда возникает вопрос, если ответы такие же самые, а в чем тогда разница? И разница, кстати, в том, как раз-таки вот о чем мы говорили, в том, что в христианстве можно быть убежденным логически. То есть неважно, что вы чувствуете вы Бога или не чувствуете, исцелены вы ли или не исцелены, это никак не влияет на то, что Бог существует и то, что христианство является истинным. То есть они истинные чисто на каких-то логических основаниях. Поэтому если вы даже не чувствуете Бога, вы можете быть, допустим, у вас какой-то сложный период, депрессия, вы не чувствуете Бога рядом с собой, вы можете быть логически убеждены, что Он все равно существует, даже если вы его в данный момент не ощущаете. И вот имея такой твердый, я думаю, стержень, намного это очень сильно помогает оставаться верующим, когда приходят какие-то испытания, какие-то сомнения, какие-то атаки, разочарование и что-либо другое. Ну, я думаю, в моей жизни это работает именно таким образом. Может быть, конечно, могут быть какие-то другие индивидуальные случаи, но в большинстве случаев, я думаю, это могло бы очень сильно многих сохранить от падения от веры.
Спасибо большое. У меня было несколько лет
назад. Если бы люди просто были более, да, скажем так, подкованы, более грамотны в вопросе своей веры, я думаю, их могло бы это удержать от падения.
Да, спасибо большое. У меня тоже было какое-то время назад, несколько лет назад, такое очень серьезное. Как вы говорите, я перестал чувствовать Бога. Да, это был такой момент, когда я проснулся утром, и у меня не было депрессии, то есть не было поводов для депрессии, но я вдруг утром однажды перестал чувствовать Бога вообще. И перестал даже понимать, открывая Библию с большим количеством подчеркнутых стихов, да, я перестал понимать, зачем я их подчеркивал. Что там такое было такое, что меня коснулось, да? И через неделю вот этой депрессии, уже развившейся как раз-таки на почве отсутствия чувства Бога, то есть депрессия у меня стала результатом отсутствия чувства Бога, помогло мне вернуться как раз-таки логическое. Я вдруг попытался на Библию взглянуть логически, да, то есть на те стихи, которые я читал, отбросить все чувства, и я вдруг понял, что как раз-таки эта логика, только она меня, вот, да, и способна удержать, и вера. Но и логика, и рассуждение, здравый смысл способны удержать меня вот на этом, так сказать, наверху, короче, да, не утонуть. И после этого, ну, депрессия у меня уже прошла, ну, в общем, это такая тоже отдельная длинная история. У нас осталось буквально 3 минуты, к сожалению, мы, наверное, не успеем развернуто ответить на следующий вопрос, но я вам такую затравочку дам, может быть, в следующий раз, когда мы встретимся в прямом эфире, и поговорим еще и об этом. Но сначала комментарий. Хочется дополнить, что маленькая книга Энтони Флю, по моему скромному мнению, убеждает и является убедительнее, чем грандиозный, в кавычках, памфлет, так уничижительно немножечко, Ричарда Докинза. Так написал Сергей тоже в комментарии. Спасибо вам большое, ставьте лайки, делайте репосты. Андрей Кучма, переводчик апологетических книг, уже не одной, и мы надеемся, что мы сможем и вторую книгу увидеть, а может быть и третью, и четвертую, и пятую книгу в переводах Андрея Кучмы. Это будет прекрасно, мне кажется, и большим подспорьем для всех тех, кто сам сомневается в вере в Бога, и который имеет скептиков рядом с собой, которым он может эту книгу подарить, а может быть, даже вместе с ними прочитать. Это более, мне кажется, правильный путь, даже не просто дарить, а если, возможно, вместе, вдвоем сесть и вместе почитать, порассуждать, это поможет вам и отношения с людьми улучшить, и, собственно говоря, убедить их в том, что Бог есть. Хорошо, я даже вопрос задавать не буду, наверное, последний. Какие ваши личные пожелания всем тем скептикам, которые сегодня нас смотрят, относительно их скепсиса и атеизма? Вот последнее слово от Андрея Кучмы. Сегодняшний день. Только на сегодняшний день.
Ну, это очень сложно, конечно, сейчас прямо сформулировать какое-то пожелание всем. Знаете, я даже, наверное, бы сделал общее пожелание не только скептикам, а вообще всем людям, верующим, неверующим, атеистам, агностикам, деистам. там, неважно, пантеистом, кто бы вы ни были. Я думаю, что нам очень важно научиться следовать, вот, кстати, в книге Энтони Флю есть такой принцип, он упоминает его, следовать за доказательствами, куда бы они ни вели, и делать это искренне. То есть, если, допустим, вы видите, что какие-то доказательства ведут вас в ту сторону, которая, допустим, противоречит тому, что вы, во что вы привыкли верить, то, возможно, вам следует задуматься о своих убеждениях и постараться честно с ними, может быть, распрощаться, если они не соответствуют истинности.
Да. Спасибо, к сожалению, мы должны попрощаться. Друзья, всем пока. Спасибо, Андрей Кучма был в нашей студии.
Спасибо вам большое.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.